Братья и сестры, друзья, сегодня милость Бога особым образом к нам проявляется в том, что Он просто с нами, и этого достаточно, этого уже достаточно. Мы благодарим Бога нашего за то, что Он проводит свою работу среди тех людей, кто понимает, что основой жизни, основой правильного поклонения Богу является Священное Писание. В своей церкви мы стараемся очень много этому уделять внимание, понимая, что оно формирует наше правильное представление, во-первых, о Боге и помогает нам правильно Ему поклоняться. Цель нашей церкви на этот год – стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Я не сомневаюсь в том, что никто этой цели не достигнет за один год, но это наша цель. Это та цель, которую поставил пред собой Божий человек, Павел. И дай Господь, чтобы она легла нам на сердце. Хотя бы на немного сдвинуться. Хотя бы эту заржавевшую гайку сорвать с места за этот год, и то будет слава Богу. А дальше будем двигаться вперед. Утром сегодня у нас уделялось серьезное внимание исполнению Духом Святым. Действительно так. Мы продолжаем знакомство с посланием к Ефесянам, которое представляет для нас суть, природу церкви. И говорили о том, что Павел особым образом выделяет отношение человека к Богу через исполнение Духом Святым, говоря о том, что это важный момент. Без исполнения Духом Святым человек не может, не имеет права называть себя Божьим детем. Не имеет права. И Священное Писание отчетливо говорит о том, и мы об этом утром говорили, из чего состоит исполнение Духом Святым. Четыре условия выдвигает нам Писание. Мы об этом говорили. Два условия связаны с пением. Назидая друг друга псалмами, словословием, песнопениями духовными. Второе. Поя, воспевая в сердцах ваших Господу. Третье. За все благодаря. Четвертое. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы говорили о пении. У нас сегодня замечательную возможность Бог подарил действительно попытаться увидеть еще раз, что значит исполняться Духом Святым. Мы слышали замечательное пение, замечательную игру на музыкальных инструментах. Мы говорили о том, что вот это музыкально-певческое служение было на особом месте в ранней церкви. Это было это половина условия, чтобы исполниться Духом Святым. Две из четырех. Два условия из четырех. Мы говорили о том, что первые верующие пели, а второе, как они пели. Друзья, это ответ на искание брата нашего, я понимаю, его очень серьезный труд, пролежание, которое он действительно сделал для того, чтобы можно было сформировать оркестр. Слава Богу, благословений вам Божьих. Мы хотим через Священное Писание просто сказать простую истину. Писание призывает нас петь умом и петь сердцем. Мы хотим, чтобы вы понимали, вот умом вы можете хорошо сыграть, но сыграйте еще и сердцем, не на нервах. Можешь играть? Могу, на нервах. На нервах играть не надо. Друзья, благослови Господь. Играйте и пойте умом, играйте и пойте сердцем. Это половину условия выполнения Духом Святым вы исполните. Дай Господь, Он благослови вас в вашем ответственном служении. Мы продолжаем наше знакомство, изучение Священного Писания. У нас сегодня третья глава Евангелия Матфея. Мы делали пространное вступление об этом Евангелии. Говорили о том, что оно адресовано к иудеям, к евреям, к израильтянам, где представитель своего же народа Левий, или в Евангелии Матфей, пишет Евангелие. Евангелие своим собратьям, своим соплеменникам, единоверцам. Его главная цель – это объяснить, что Иисус Христос – это Мессия, это Сын Божий. Мы говорили о том, что это действительно очень сложная задача донести иудеям весть о Христе. Рассказывают, как-то встретились с одним из тех, кто живет в Израиле, говорит, очень трудно жить в Израиле евреям. Почему? Ответ простой, потому что там все евреи. Этим много сказано. Очень трудно, тем более, евреям сказать о Христе. Тем более сказать, что тот, кого народ отверг 2000 лет назад, Он есть тот, кого следовало бы принять. Это очень тяжело. И Матфей, имея побуждение от Духа Божьего, доносит эту простую истину. Доносит таким путем, что его собратья начинают понимать, что это действительно все-таки Сын Божий. Мы говорили о том, что он, во-первых, говорит о Христе, ничего о нем не сказал. Он говорит о родословной Христа. У нас первая беседа была посвящена именно этому. Почему там 3 раза по 14? Почему родословная идет от Авраама и заканчивается Христом? Почему на 3 части она разделена? Помните, мы об этом говорили очень серьезно. И евреи не примут никого за своего, если не будет показано, что он от Авраама. Нам Адам не нужен. От Адама все остальные, а мы евреи. Поэтому нужно доказать, что он еврей. Это очень важная деталь, и Матфей ставит перед собой эту задачу при содействии Духа Божьего и доносит эту весть до них, что Христос действительно, Он наш. А если наш, то его надо слушать. Далее он говорил, начинается информация, повествование о рождении Мессии, где Матфей представляет то, доносит языком, понятным для евреев, как было рождение. Мы говорили о том, что участие здесь и Иосифа, Марии, говорили о том, что имя родители не имели права даже присвоить ему. Оно дано было с неба. Имя Иисуса – это имя, сообщенное ангелом Иосифу. Вы назовете его Иисус. Имя Иисус, и Иегова спасает. И далее коснулись одного из сложных текстов Библии, о котором мы сегодня говорят. Теория вечного спасения, за кого Христос умер и так далее. Ангел сказал прямо, это сказал ангел. И на эти слова мы обязаны сказать только одно – аминь. И ничего другого. Он сказал так. Назовешь ему имя Иисус. Почему? Потому что он спасет людей своих от грехов их. И прибавлять не имеем права. У нас проблемы будут, если откровение читать, если что-то добавим. Мы об этом говорили. Говорили о том, как происходило рождение Христа. Этому посвящена была наша прошлая беседа, прошлое изучение Библии. Говорили о приходе волхвов в Иерусалим. Говорили о том, как на это отреагировал Ирод. Как отреагировали саддукеи. Кто такие волхвы. Говорили об их пути, который они проделали. Говорили о том, некоторые очень важные детали мы старались. Вот почему это одна из целей изучения Священного Писания. Во-первых, это повеление Священного Писания исследовать его. А с другой стороны, когда мы исследуем Писание, вот тогда мы видим, что те мысли, которые, может, мы много раз слышали, но которые не соответствуют Писанию, мы просто должны их отбросить. И вот некоторые мысли мы рассматривали. Прежде всего, мы говорили о том, что пришли поклониться 3 волхва. Но Библия ничего не говорит, что их было 3. Поэтому говорить, что их было 3, это и правда, и неправда. Мы не имеем права говорить, сколько их было. Второе, что волхвы не пришли в ясли поклониться младенцу. Мы об этом подробно говорили. Третий момент очень важный, что появление звезды, это очень важная деталь, христианство сегодня пытается обвинить в том, что вот вы воюете против астрологии, против гороскопов. Это сегодня болезнь 21 века, жить по гороскопу. Вот вы, как христиане, говорите, что христианство ничего общего не имеет с гороскопом, а вот Христос родился по знакам зодиака. Видите, звезда появилась. Мы об этом говорили с вами. Очень серьезно говорили. Говорили о том, что когда, каким удивительным образом Бог хранил Сына Своего. Говорили об особой роли Египта в жизни вообще израильского народа. Очень большую роль играл Египет в жизни израильского народа. Именно туда повелел ангел Иосифу, чтобы он взял, возьми жену Марию, младенца, и беги в Египет. И вот там оставайся. Это место, где можно было укрываться. Это место покоя. Но когда человек успокаивается, то к нему кое-что прилипает, не то, что надо. Поэтому, когда иудеи, евреи выходили из плена, к ним кое-что прилипло. И даже соседи обобрали своих. Вы помните, мы немножко так говорили об этом. Вот золото набрали много, там поклонялись. Кое, ну вот у нас и лук им вспомнился, которому они поклонялись, и чесноком вспомнился. Помните, когда они роптали, вот ему там все было хорошо, а то вы у нас в пустыню умирать. Мы об этом с вами говорили. Говорили последняя мысль, на которую мы обращали внимание, что когда Христос, когда младенец Иисус, опасность миновала, то есть те, которые хотели его убить, Ирод, и посланники, они умерли, дается повеление, идите вот туда, в Иудею, там все нормально, Господь дал повеление. Ну, мы помним, что Иосиф испугался, ну, как человек, и смотрите, Бог не воспротивился ему. Он не захотел оставаться в Иудее, помните, да? Убоявшись Архилая, это сын Ирода Великого, они пошли поселились в Галилее, помните? И в этом случае явно исполняется библейское пророчество, что он назовется как? Назареем. Помните, я говорю, не Назареем, то есть давший обет Назарейства, а жителям Назарета. Иисус Назарей, царь иудейский, или Иисус Назарянин. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Я немного сделал экскурс, напомнил, о чем мы говорили. Прежде чем мы будем сегодня рассматривать третью главу, друзья мои, мы придерживаемся такого библейского правила. Это библейское правило. Представляется информация, а затем мы ее обсуждаем. Это библейское правило. Христос преподавал учение свое, а затем уже была возможность у него говорить с соседями, вернее, с учениками, с теми, кто его слушал. Поэтому мы хотим этого библейского правила придерживаться. Была предложена информация в прошлый раз, некоторые вопросы прозвучали. И сейчас, прежде чем мы будем идти далее, рассматривать третью главу, пожалуйста, друзья, по той информации, которая была предложена в предыдущий раз, какие у вас есть вопросы? Чтобы мы их могли с Божьей помощью разрешить, и мы будем двигаться далее. Хорошо, друзья, одна единственная очень-очень искренняя просьба. Пусть для нас будет правилом в Дом Божий не приходить без Библии. Это приложение. Без него христианин просто не христианин. Поэтому давайте мы возьмем это себе на вооружение. Всегда приходить в Дом Божий со Словом Божьим. Хорошо, друзья, явно видно, что вопросов нет, поэтому позвольте обратить внимание на третью главу. Прежде всего, несколько важных мыслей по третьей главе, затем мы будем вот определенные блоки вопросов рассматривать, и затем уже, сколько нам позволит время, мы оставим еще время, безусловно, для вопросов, чтобы можно было уяснить вот то, о чем мы говорим. Итак, позвольте приложить некоторую информацию. Поскольку Евангелие Матфея написано евреем, то он, вот это Евангелие, при содействии, при водительстве Духа Божьего, пишет вот такими этапами. Мы говорим, наступление идет на понимание еврея, чтобы разбить все возможные точки опоры, или, скажем, вот сопротивление, сломить сопротивление, он идет шаг за шагом. Он представил родословную, он сказал о том, как он родился, что все-таки это рожденный, это несотворенный, мы об этом с вами говорили, теологический вопрос. Далее он говорит о том, как он вышел на служение. Третью главу по праву можно назвать одним словом явление. Известная картина Иванова, старшее поколение, наверное, вы помните, да, явление Христа народу. Вот третья глава Евангелия Матфея представляет нам именно эту картину. В теологии эта глава называется теофания, как, ну, богоявление. То есть Бог явился. Эта глава открывает нам, касается очень многих серьезных библейских, ну если не боитесь слова, богословских вопросов. Прежде всего вопрос покаяния здесь рассматривается. Очень серьезно. Вопрос учения о крещениях здесь рассматривается. И вопрос Троицы рассматривается. Очень серьезно. Это достаточно много для одной главы. Достаточно много. Это серьезнейшие, это ключевые вопросы, которые сегодня рассматриваются в христианстве, о которых много-много, к большому сожалению, спор идет. Я сделаю небольшое отступление, очень важное. На Первом Вселенском соборе в 325 году церковь или служители, представители церквей, знаете, скажем так, теологи того времени, богословы, они вынесли решение, что учение Ария является ересью. Вы немножко об этом слышали. В чем суть этой ереси? Арий утверждал, что Христос, то есть Сын, меньше Отца. Он не равен, это его фраза, Сын не равен Отцу. Это потом уже развили то, что Он не Бог и так далее, и так далее. Но главный его критерий, главный его стейтмент, заявление, это Сын не равен Отцу. Собор вынес решение, ереси. И далее, вот эта важная мысль была занесена в афанасьевский символ веры. Я думаю, мы сделаем возможным, что вот эта очень важная информация, мы могли ее помещать тоже, если кто-то пожелает познакомиться, распечатывать и там в фойе это представлять, на доске объявлений, чтобы мы реально понимали, что из себя представляет вот эта вот история теологии, история развития доктрин. Мы на библейских занятиях в нашей церковно-библейской школе об этом говорили. Так вот, в этом кредо, или в этом символе веры, или сегодня мы говорим в этом вероучении, прямо сказано, что внутри Троицы все равны. Вы понимаете это выражение? Все равны. Мы не можем сказать, вот Отец, Сын, Дух Святой, что Сын меньше Отца, а Дух Святой еще ниже. Это было принято на соборе. Это библейская истина. И вдруг сегодня отчетливо раздаются голоса. Раз Христос, вернее Сын, был рожден от Отца, значит, было время, когда Его не было. Ну, логично, правда? Но человека не было, он родился. Значит, у него когда-то было время, когда Его не было. Да. Вот и у Христа когда-то было время, когда его не было. Значит, Христос не вечный. Почему? У него начало было. Вот это то, что сегодня придерживается Jehovah's Witnesses, или общество сознания, общества Сторожевой башни, или свидетелей Иеговы. И вот эта ересь сегодня, она открытая ересь, входит в сознание и других церквей, к сожалению большому, и может слышать и в протестантских кругах. Сын не равен отцу. Друзья мои, братья и сестры, это ересь, которая была суждена служителями на самом первом Вселенском соборе. И Матфей немного касается этой детали, но об этом немножко позже. Итак, мы читаем первые стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, говоря, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Давайте мы с третьего стиха начнем. Матфей делает очень серьезное заявление для сознания иудеев. И вот этот принцип, хотелось бы, это доброе пожелание каждому из нас, чтобы мы его придерживались. Что за принцип? Любое ваше заявление, любое ваше понятие в области Библии, христианской жизни, оно только тогда будет верным, когда будет иметь библейское подтверждение. Вот это делает Матфей. Покайтесь, потому что так написано. Обратите внимание, ибо он есть тот, о котором говорит пророк Исаия. Друзья, это сегодня должно быть незыблемым законом, говоря библейским языком, законом медиан и персов, который нельзя изменять. Ни одно мнение, самое хорошее, самое ведущее богослово, самого лучшего пресвитера церкви, оно не может быть правильным, если оно не подтверждено Священным Писанием. В нашей церкви мы утверждаем авторитет Писания, Соло Скриптура, только Писание. Жизнь наша, жизнь, прежде всего, служителя церкви ответственного, она должна подчиняться Писанию. Он не главный в церкви. Он есть тот, кому доверено помогать быть под главой Христом, и не больше. Я понимаю эту ответственность. Я хочу, чтобы мы, исходя из этого, и строили дальше жизнь нашей церкви. Главой церкви является Христос. Мы часть этого тела. Мы утром сегодня слышали о том, что церковь будет нормально развиваться только тогда, когда каждый член церкви будет понимать, что он часть, но не независимая. И он не может ни автономно, независимо развиваться вне тела. Не может. Если ты думаешь, что ты самый умный, и что-то можешь сделать, а все не так, а я вот так. Друзья, это явный показатель того, что ты не в теле Христовом. Находящийся в теле Христовом, он понимает, что своей жизнью он призван поддерживать организм Христов. Если он вырывается из-за этого, пытается свое мнение противопоставить другим, а вот я, меня избрали, у меня погоны, этим самым он отчетливо говорит, я не в теле Христа. Он прямо не говорит, но дела говорят громче слов. Это очень важный момент. Любое наше мнение только тогда может быть принято за основу для того, чтобы, или для фундамента, чтобы исполнить, когда есть подтверждение Писания. И теперь возвращаемся к самому главному. Появляется Иоанн Креститель, о котором очень хорошо знали евреи. Очень хорошо. Мы о нем чуть позже будем говорить. С чего начинается проповедь Иоанна Крестителя? Если говорить прямо, кто он есть тот, кто, кого Бог послал, чтобы приготовить мир к тому, чтобы был представлен Мессия. И позже Иоанн говорит, вот Агнец Божий, и указывает на него. Вот он, который возьмет на себя грех мира. Но об этом позже. Об этом позже. Основная проповедь Иоанна Крестителя строится, и вернее, включает в себя простые слова, которые мы хорошо знаем. Стих 2. Он выходит и проповедует, и говорит, покайтесь, ибо Царство Небесное приблизилось. Надо понимать, что эти слова, признавать за факт, мы об этом говорили, обращены к евреям. Для нас сегодня значение этих слов не столько отчетливо, может быть, важны, как это было для евреев. Более 300 ссылок в Ветхом Завете говорится о царстве Мессии. Царство, 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 царство. Более 300 ссылок. Поэтому, когда евреи ждали этого царства, и вдруг заявление «Царство приблизилось», о чем это говорит? Вот оно, желанное. Когда мы получаем разрешение на въезд в Америку, получили, вернее, каково наше было впечатление? Знакомые, все это проходили. Без этого не приехали бы сюда. Вот то желанное, желанное, к чему люди стремились, наконец-то оно. Обратите внимание, настолько важно было для еврея, вернее, столько, вот эти слова были серьезны, и настолько они затрагивали их. Царство, вот то, о чем говорили на протяжении столетий, оно приблизилось. Но Иоанн отчетливо говорит, вот о чем, что царство, оно приблизилось, но четко выделяет одно. Есть одно условие. Если оно не будет выполнено, в это желанное царство ты не войдешь. Что это за условие? Покаяние. Покаяние. Обратите внимание, что это центральная мысль проповеди Иоанна Крестителя. Покайтесь, другими словами, для того, чтобы в Царство Небесное войти. То есть, для того, чтобы покаяться, простите, чтобы войти в Царство Небесное, нужно покаяться. Евреи хорошо понимали, что раз царство приблизилось, то какое царство без царя? Не так ли? Поэтому наверняка они стали озираться по сторонам. А где же он? Но какое царство без царя? Вот он. Это чуть позже прозвучало. Итак, центральные слова проповеди Иоанна – покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Будьте внимательны, именно с этих же слов начинает свою проповедь Христос. Позвольте немного дальше пойти, сослаться на 4 главу стиха 17, а затем мы возвращаемся к нашему материалу. Мы читаем здесь следующее, Матфея 4,17. Матфея 4,17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить». Что мы читаем? Слово в слово. Слово в слово. То же самое. Это дает нам право сделать очень серьезный библейский вывод, что между желанием Бога в Ветхом Завете и желанием Бога в Новом Завете нет разницы. Это важное свидетельство, говорящее о единстве Ветхого и Нового Завета. Бог не поменялся. Сегодня критики Библии говорят, Бог Ветхого Завета один, Бог Нового Завета другой. Бог Ветхого Завета это с мечом, а Бог Нового Завета с любовью. Вот он Бог. Его ожидание одно, причем его требование, условие одно. И Павел об этом позже пишет прямо. Мы читаем это в 17 главе Деяний, 31 стихи. Бог повелевает. Он не предлагает, обратите внимание. Бог повелевает всем повсюду покаяться, это его требование. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Написано это в Писании. Написано. Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись, этим и объясняется то, что Павел говорит, он повелевает всем людям покаяться. Это его конкретный шаг. Если он хочет, чтобы все люди спаслись, то без покаяния нет спасения. Поэтому он и повелевает. Иоанн говорит, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Это важнейшее, важнейшая теологическая истина, богословская, библейская в деле спасения. Любая деноминация сегодня, любая христианская конфессия, которая не проповедует покаяние как обязательное для прихода к Богу, эту конфессию, это направление, мы, опираясь на Писание, можем прямо назвать небиблейским. И у нас есть основания. Причем важна деталь. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. У нас в церкви мы проводили беседу понятие покаяния в Священном Писании. Помните? Месяца, наверное, 2,5 назад. Позвольте, может, некоторые мысли напомнить. Слово покаяние – это поменять мышление. Это поменять мышление. Метаноя – изменение образа мышления. Без того, чтобы поменять свое мышление, которое не в ту сторону крутилось, теперь должно быть в правильном направлении. Развернуться. Без изменения образа мышления, которое влечет за собой изменение стиля жизни. Не так ли? Невозможно быть с Богом. Это основополагающая истина. Христиане сегодня пустились в одну хитрость. Мы всегда упрощаем. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ну, ищем пути такие. Как-то где-то легкие пути в Царство Небесное. И вот мы нашли этот путь. Мы сегодня призываем к покаянию людей. У меня всегда возникает вопрос, а где право призывать к покаянию у людей? Это право принадлежит Богу. Он повелевает каяться. Помните нашу беседу? Он повелевает каяться. Второе, он ведет к покаянию. Так написано, благость Божия ведет к покаянию. Дальше, он дает покаяние. Я дал ей покаяние. И он дает время покаяться. Я дал ей время покаяться. Когда мы трясем недозрелые плоды и говорим, это время, встряхнуть их, это значит, что мы усматриваем, когда человеку нужно покаяться. А человек ожидает одно. Покаяние – это прийти к тому, что нужно мышление поменять. И Библия отчетливо говорит о том, что верующим людям, проповедникам известным, мое глубокое убеждение, одно право принадлежит, и не больше. Это право не призывать к покаянию, а проповедовать покаяние. Это большая разница. Апостол Петр свою первую публичную речь сказал в день Пятидесятницы. Вы помните, какая она была короткая? И он даже аминь в конце проповеди не сказал. Может быть, забыл, может, не принято тогда было. Но эта проповедь настолько тронула сердца, и он никому не сказал, кайтесь. Не так ли? Почитайте вторую главу, Деяния апостолов. Когда эта весть прозвучала, это слово настолько коснулось людей, что они сделали? Подскажите. Они спросили, что нам делать. А почему люди спрашивают, что нам делать, когда понимают, что тупик, правда? А что делать? Я не знаю, я растерялся. Что делать? Дошло? Дошло. Вот теперь ответ. Покайтесь. И докрестится каждый из вас. Вот когда дошло, вот тогда делайте. Я ранее сказал о том, что в этой главе очень много серьезных вопросов, которые сегодня важны, сегодня даже актуальны и важны для нас. И один из вопросов – это покаяние. Без покаяния невозможно войти в Царство Небесное. Невозможно. Без изменения образа мышления невозможно войти в Царство Небесное. Одна важная деталь. Может, немного мы об этом скажем. Написано не «кайтесь», а что написано? Покайтесь. Это значит, не всю жизнь кайтесь, будьте внимательны. Будьте внимательны. А покайтесь. То есть, один приход к Богу. Сегодня мы делаем какую-то странную игру. Вот, сколько ты раз, а какой раз? Когда последний раз? Какой раз? 15-й или 20-й? Ну, может быть, полгода назад. А первый, ну, наверное, 15 лет назад. Неправильное представление вообще о покаянии. Если человек пришел, поменял мышление, да, он после этого спотыкается, согрешает. Мы говорим об исповедании греха. Об открытии отдельно взятого греха. Но покаяние представляется в Писании как полная перемена мышления. Полная, полный поворот. А дальнейшее исповедание отдельных грехов, иногда люди говорят покаяние, ну, это исповедание отдельно взятого греха. Писание нигде не говорит кайтесь и креститесь. Покайтесь и один раз покреститесь. Вот не совсем удачно переданы английские переводы, это более добавляют вот, перфектную форму или совершенный вид. Не кайтесь, а покайтесь. Не креститесь, а покреститесь. Евангелие Марка. Кто уверует и покрестится? Это точный смысл. Кто уверует, это один раз. И покрестится, не всю жизнь будет креститься. Некоторые опираются, говорят так, вот мы и крестимся. Нет, нет, там не об этом идет речь. Погрузиться. Слово крещение – это погружение. Мы чуть позже будем об этом говорить. И одна очень важная деталь, чтобы завершить наше рассуждение, это где-то из того материала, который мы ранее предлагали. Христос сам прямо сказал, как должно быть представлено покаяние. У кого есть расположение, пожалуйста, помогите нам, братья, 24 Луки. Сережа, Луки, 24 глава. Несколько стихов хотел бы предложить, где отчетливо сказано, какую роль должно играть покаяние. Как его люди должны представлять? Так и никак по-другому. Евангелие Луки, 24 глава. Секундочку, я уточню стихи. Очень важное заявление, очень важное. То, что говорит Христос. 24 глава Луки, 45 по 47 стихи Луки, 24 глава, 45 стиха. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний». Без того, что Бог открыл ум, невозможно понять другое. Это простая логика. Когда Бог открывает ум, вот тогда человек способен понять то, что далее Бог говорит. И что он говорит? «И сказал, Первое, открыл ум, снял блокировку, другими словами, и сказал, так написано, дальше, и так надлежало быть. Раз это написано, по-другому быть не может. Так написано, и так надлежало быть. Трем вещам. О чем Христос прямо говорит? Первое, пострадать Христу. Второе, воскреснуть из мертвых третий день. Третье, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов. Не призыв к покаянию, а проповедь о покаянии. Есть разница? Призвать к покаянию и проповедовать покаянию. Да, сегодня человеку должна быть представлена четко библейская картина. Не артистизм, не скрипочки душу уворачивают. Не запугивающие там разговоры, вывеска с магазина упала, прибила там кого-то, если не покаешься, ну и так далее. Не об этом надо говорить. Говорить о том, что это Божье повеление, чтобы люди покаялись. А покаяние есть вот это, вот это, вот это. А что будет делать человек с этим словом? Это не наша задача. Это задача слова, будьте внимательны. Слово Божье, Исаия, через Исаия Господь говорит, оно ко мне тщетно не возвращается. Мы хотим этому слову помочь. Не делайте этого. Задача человека, во-первых, самому правильно понять Писание, во-вторых, правильно его донести. Остальное это не ваше дело. Это дело Господа. Кто-то сегодня покается, кто-то через год покается. В одном мы уверены, опираясь на Писание, что весть о Царстве, если однажды она попала через слух сознания, она никогда не может быть потеряна. Никогда. Вот это свойство Слова Божьего. Обратите внимание. Потеря памяти, отшибла, не сработает, не выбьется никогда это. Христос приводит очень самую короткую притчу в Писании. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Самая короткая притча. Если закваска попала в тесто, дрожжи попали в тесто, пожалуйста, хоть самому известному химику, представляете состав, он не отделит. Не отделит вот эти вот дрожжевые частички от этой смеси. Понимаете, да? Практически невозможно. Останется ждать чего? Времени и случая. Пока будет тепло, тесто начнет подниматься. Вот это свойство слова. Поэтому не надо за слово делать то, что оно в себе, внутри себя имеет. Донесите весть, этого достаточно. Сообщите, что это повеление Божье. Мы как посланники от имени Христова просим, примиритесь с Богом. И этого достаточно. Остальное не ваше дело. Вот эту весть доносит Иоанн. И он говорит, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. И на этом все. И все. Вот что будут делать люди с этим словом? Это их дело. Как люди отреагируют на это слово, мы читаем далее. Стих 5. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи. Вот это последствия слова, смотрите внимание. Он говорит, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Понятно? Понятно. Как это слово? Простые слова. Как они стали действовать на людей? Они выходили креститься. Замечательный евангельский пример. Я понимаю, что где-то кому-то может неудобно это слушать, но а как смотреть на евангелизационные кампании сегодня? Слово прозвучало, и все, аминь. Достаточно? Достаточно? Обратите внимание. Пусть оно делает эту работу. Когда человек теряет силу Божью, вот тогда он использует суррогаты, заменители, какую-то фальшивку, простите, какую-то подделку, чтобы имитировать покаяние, чтобы создать это покаяние. А вот это приносит свои отрицательные плоды. Самое главное, что человек должен знать, это знать правду о покаянии, библейскую правду. И пусть он с ней, как в Одессе говорят, переспит, если спокойно спать будет. Пусть оно, это слово действует в нем. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Это основополагающая истина в Священном Писании, а без покаяния невозможно спасение. Мы подробно не касаемся того материала, который был предложен, когда мы это рассматривали. Давайте пойдем далее. Следующая очень важная богословская мысль, с которой мы здесь соприкасаемся, это крещение. Здесь тоже надлежит упорядочивать, приводить наше понимание в согласование со Священным Писанием, что такое крещение. И одно ли крещение? В ранней церкви, как мы ранее говорили, было учение о крещении ях, не об одном. Если посмотреть, проанализировать евангельскую информацию, то мы найдем 7 крещений, о которых говорит Писание. В данном тексте, только в одной главе, упоминаются 4 крещения. Будьте внимательны. Только в одной главе 4 крещения. Их 7. Первое – это крещение по образу Ноя, 1 Петра, 3 глава. Второе крещение – это в Моисее, в облаке и в море, послание к Коринфянам. Третье крещение – это Иоаннова, а мы о нем немножко будем говорить. Четвертое крещение – это крещение самого Христа. Пятое крещение – это крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Шестое крещение – Духом, седьмое – огнем. Это то, что мы видим в Писании. Это очень важно понимать, что ранняя церковь пребывала в учении апостолов. А учение состоит из отдельных разделов. Один из разделов – учение о крещениях. Еще один из разделов, мы с вами, помните, рассматривали, это было учение о благочестии. А кто не следует здравым словам Господа Иисуса и учению о благочестии, тот имеет нехорошую характеристику. 1 Тимофея, 6 глава. Итак, мы здесь соприкасаемся еще с одним очень важным вопросом – крещение. Крещение Иоанна. Сразу важно отметить одну истину. Давайте мы посмотрим на текст Писания. Стих 7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им». Пока достаточно. Кто выходил креститься? Смотрите, что мы читаем. Фарисеи, саддукеи. Помните, мы говорили о различии между фарисеями и саддукеями буквально в прошлый раз? Это фактически двигатель общества религиозный. Да, они между собой отличались. Они выходили креститься. Самое главное, выходили креститься саддукеи. Это буквоеды, это принципиальные люди. Это те, для которых в Писании только Писание. Они строили свою жизнь только на Пятикнижии. Важно отметить, что Иоанново крещение, при всем том, что оно в Ветхом Завете никогда не упоминается, оно было на основании Ветхого Завета. Вот это важно отметить. Иоанново крещение, оно было на основании Ветхого Завета. Почему мы делаем вывод? Потому что законоучители, которые хорошо знали Ветхий Завет, что делали? Сами шли креститься. Вы понимаете? Если оно было бы против Писания, зачем это делать? Итак, учение, мы чуть позже будем говорить о, как коснемся вопроса беседы Христа с Никодимом, где это вопрос рассматривается, рождение свыше, там тоже касается Иоанново крещения. Если не родитесь свыше, не войдете в Царство Небесное. Аналогичная мысль. Итак, Иоанново крещение, оно вытекает из Ветхого Завета. Где-то вот символ этого крещения Иоаннова можно видеть в омовении. Священник, когда входил в храм, прежде чем он совершит жертву, что он должен был сделать? Вы не помните? Очиститься. Что для этого там было? Омывальниц. Море. Ну, это не море, конечно, черное там какое у нас здесь, да? Адриатическое. Это огромнейшая емкость. И прежде чем он входит в храм, прежде чем он пойдет далее, вот здесь была умывальница. Приведи себя в порядок, так? А потом иди совершай служение. Без этого он не мог делать, совершать служение. Вот символ омовения, очищения, он может указывать на Иоанново крещение. Самый главный вопрос, мы не будем сегодня рассматривать каждое из учений, вот отдельный, вернее, крещения. Мы зададим вопрос, что по сути своей представляет из себя Иоанново крещение? Что? Это крещение в покаяние. Это крещение в покаяние. Важно отметить. Молодежь знакома с английским языком, вы можете в этом убедиться очень легко. В русской Библии не совсем это отчетливо видно, хотя правильно переведено, я крещу вас в воде, в покаяние. Дважды упоминается предлог «в». В английском языке есть разные предлоги, которые на русский переводятся «в». Первый предлог «in», «I'm in the room», «я в комнате». Второе «I'm going into the room». Есть разница? «Я нахожусь в комнате» и «я иду в комнату». В греческом языке аналогично, и это совершенно разные предлоги. «Я крещу вас в воде». Вот когда вы в воде находитесь, вы стоите в воде. Но будьте внимательны, видимо, погружались люди в воду. А фактически это крещение – погружение в покаяние. То есть, я нахожусь in – в воде, но погружаюсь into – в покаяние. Понятно, друзья? Я крещу вас в воде, когда вы находитесь, но погружаю вас в покаяние. Итак, Иоанново крещение – это крещение в покаяние. Это суть Иоанново крещения, которое очень хорошо согласовывалось с проповедью Иоанна. Покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось. Как проходило Иоанново крещение? Очень четко оно описывается. Давайте посмотрим мы на стих 6, где четко показывается, как это крещение происходило. И крестились, то есть погружались. Слово крещение, баптизо, это погружение. И крестились от него в Иордане, как? Исповедуя грехи свои. Вот в этом суть Иоанново крещения. Хочу наперед забежать, Иоанново крещение – это не крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. Это то, что совершают сегодня по повелению Христа. Вот это крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого Христом было установлено когда? После своего воскресения, не так ли? Перед Вознесением. Идите, и вот только после этого времени крестите во имя Отца, Сына и Духа Святого. Но об этом позже. Итак, и суть Иоанново крещения – это крещение в покаянии. Как оно проходило? Люди заходили в воду, и после исповедания своих грехов, или до, или, ну, неважно, они находились в воде, исповедали грехи свои, и их Иоанн погружал в воду. В этом суть Иоанново крещения. Вопрос. Если покаяние – это главное условие для вхождения в Царство Небесное, то почему сегодняшнее христианство, в данном случае протестанты, или наше евангельско-баптистское движение, не крестит при покаянии? Почему? Священное Писание позволяет сделать вывод, что Иоанново крещение упразднено. Откуда это видно? Деяния, 19 глава. Павел приходит в Ефес, где он очень достаточно много трудился, и там встретил 12 учеников Иоанна Крестителя. И спрашивает их, помните, какой вопрос задал? Подскажите. Вы Духа Святого приняли? Это важный момент. Как можно без Духа Святого формироваться, развиваться? А мы не знали, что это такое. А как же вы крестились? Вы крещенные? Да, крещенные. А как же вы крестились? Мы крестились Иоанновым крещением. Хорошо. Теперь давайте креститься во имя Отца, Сына и Духа Святого. Так это было. Вот это одно из важных библейских упоминаний, говорящих о том, что на Иоанново крещение, ну, мы говорим так формально, что его отменил Павел, ну, то есть, это вот его действие, встреча с 12 последователями Иоанна, крестителя в Ефесе, является подтверждением того, что особой необходимости при покаянии креститься уже христиане не усматривали, даже во времена апостолов. Но они крестили во имя Отца, Сына и Духа Святого. Обратите внимание, принцип покаяния остался. Без покаяния нельзя спастись. А вот эта внешняя оболочка, внешняя форма погружения в воду, она была, ну, если так можно сказать, упразднена. Сказать «отменить» неправильно, но она была упразднена. То есть, христиане, последователи Христа, апостолы, они не отменили суть. Покаяние не было отменено, но внешняя форма отменена или упразднена. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, да? Может, есть какие-то вопросы по данному вот блоку, который мы осмотрели, потому что дальше у нас сложный вопрос будет. Пожалуйста, друзья. Итак, главное условие для вхождения в Царство Небесное – это покаяние. Как оно проходило, Иоанново крещение, мы немножко об этом говорили. Пожалуйста, друзья, вот по этой информации, которая предложена, какие есть вопросы? Хорошо, друзья, позвольте, пойдем немножко далее. Я думаю, что сегодня наверняка мы не успеем, но тем не менее. Когда подошли к Иоанну Крестителю фарисеи, саддукеи, ну, знать, свет общества, и тоже ожидали крещения. Явно видно, вот здесь четко просматривается важный момент. Какое покаяние правильное? Мы говорим о том, что без покаяния нельзя войти в Царство Небесное, не так ли? Здесь же дальнейшая мысль, которую мы рассматриваем, когда пришли фарисеи, саддукеи креститься от него, и помните, как отреагировал на это Иоанн Креститель? Что он им сказал? Ну, коротко, нет. Поражение хинины. Они это понимали. Ну, змееныши, что вы делаете? Другими словами. По-другому же не переведешь. Ехидна – это змея. Порождение. Кого змея произвела? Змееныши. Ну, грубо не сказал, но евреи это понимали. У них был свой язык. Что ты гоняешься за мной, как за псом, за блохой. У них это было нормально. Для нас это не как и так себя оскорбляешь. У них это было нормально. Иоанн говорил так, как они понимали. Не судите Иоанна за это. Он был свой, его понимали. Это нас не поймут они, а его не понимали. Итак, поражение Хинины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Они понимали, что если не будет покаяния, уже сказал Иоанн, что без покаяния в царство не войдете. Значит, надо покаяться. Но здесь отчетливо выделяется одна истина. Без чего покаяние неправильное? Это фраза в дальнейшем мы читаем. Смотрите, стих 8. Сереж, помоги нам, пожалуйста. Плод. Сотворите достойный плод покаяния. Это завершение покаяния. У покаяния есть, само по себе покаяние, это не молитва покаяния, мы об этом говорили. Покаяние – это процесс, который может длиться даже годами. Так называемый допокаянный период, когда человек мучится, никак не может решиться покаяться. Это нам знакомо, правда? Может длиться даже годами. Затем он пришел в себя, помните, блудного сына? Пришел в себя, вот оно покаяние. И сказал, встану, пойду, попрошу прощения. Так оно было. И дальше встал, пошел и сделал. У покаяния есть допокаянный период, когда зреет человек к покаянию. Есть молитва покаяния, вот то, что мы ошибочно покаяние называем. И есть послепокаянный период, это принесение плода покаяния. Понятно? Покаяние – это процесс. Подготовка к покаянию. Тянемся мы, мучимся, страдаем. Сама молитва покаяния и плод покаяния. Все становится на свои места, но не торопитесь. Здесь сложный вопрос. Люди еще не успели покаяться, нужно плод принести. У вас не возникает вопросов? Они еще не покаялись. Они только пришли, вот я хочу покаяться. Вернее, я хочу креститься. Говорит, плод принеси. Ну, подожди, дай покаяться, потом плод принесу. Не возникал у вас вопрос? Важный деталь, друзья. Когда человек идет каяться пред Господом, если он готов каяться, то на лице все написано. Не так ли? Они шли каяться по одной простой причине. По какой? Как вы думаете? Почему они шли каяться? Креститься, то есть, другими словами. Почему? Да не царство им надо было. Им авторитет важен был. Ну как так? Люди крестятся, а вот мы ведущие, вдруг не крестимся. Ну помните, да, добрые советские времена, все были партийные, вдруг христианство пришло, и все со свечками в храме стоят. Ну это знакомое, правда? Это вот игра, спектакль, который называется реальная жизнь. Если человек готов каяться, то это видно, что он кается. Не так ли? Сердце сокрушенное. Когда Иоанн видел вот эту гордость, напыщенность, пришли так, у нас привилегии, льготы, мы иммунитет неприкосновенности имеем, депутата Верховной Рады, у першу чергу. Посмотрел Иоанн на них. Плода не вижу. Я не могу преподать вам крещение. На кого похоже? Друзья, немножко допускаем вот такого, может быть, обычного житейского разговора, но так оно было видно. И же везде, помните, что говорил Христос о них? Каковы были фарисеи? Они любили что? Да-да, вот это они любили. Чтобы впереди всех сидели, чтобы все поклонялись, чтобы называли учитель. Вот это было хорошо, да. И вот это с этим своим имиджем, который они сами себе нарисовали, да, они и пришли. Ну, Царство Небесное там не работает. Это не то, это не те ценности. И она прямо говорит, ребят, вы, извините, у вас не видно на лице, что вы пришли к Богу каяться. Изумите свое отношение к Богу. Гордыня не позволяет вам принести плод, пока не чтобы на лице это было написано. Господи, каюсь. Долгое время был членом церкви центральной, центральной Одесской церкви в Одессе, в Одессе загорелся, простите. Огромный зал, вытянуто такое помещение, мы сидели впереди, братья, вот выходит человек, кается. Как потом стало известно, что это был командир спецназа. Он в прошлом уже, выправка выдает его. И вот интересное сочетание, заснять бы на камеру. С одной стороны, выправка выдает, такой стройненький, подтянутый, на пружинах весь, ну, иначе других же не принимают туда. А с другой стороны, вот эта выправка выдает то, что он трясется. Он идет вперед. И вот эта борьба, с одной стороны, у него, ну, вот осталось, знаете, вот своя такая выправка, да, военная. Петр Николаевич, вы знаете, да? Улыбается, он знает, что такое десантник. Но сердце трепещет перед Богом. Вот это плод покаяния. Я готов каяться. Об этом говорит Иоанн. Итак, друзья, понятно. Иоанново крещение было на основании Ветхого Завета. Оно не противоречило ему, потому что законоучители выходили креститься. покаяние должен быть плод покаяния. Если человек реально готов к покаянию, то это видно, что он готов к покаянию. Есть реальная уже готовность каяться, а есть уже то, что после покаяния есть, когда жизнь показывает, что он покаялся, не так ли? И вот этот плод покаяния, оказывается, он начинается перед молитвой покаяния, не так ли? Исходя из данного текста. Несколько мыслей, друзья, мы будем подходить к концу, время нас торопит. Далее, Иоанн очень отчетливо говорит вот о чем. Говорит о том, что сразу он совершает свое служение, но он предупреждает людей, поскольку он сказал, покайтесь, потому что Царство Небесное приблизилось, так? Но он же не царь? Не царь. Он тот, кто пришел приготовить путь царю. И что мы здесь видим? Смотрите, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной». Он четко показывает всем людям. У меня одна миссия, но есть тот, кто после меня придет. И наша разница вот такая. Он вот здесь, а я вот здесь. Я буду умоляться. Позже он скажет. Ему должен расти, а мне умоляться. И он четко показывает одну важную истину. В чем она заключается? Как я крещу, и как он будет крестить. Это отчетливо говорит о том, что служение Иоанна Крестителя вот в этом заключалось, я крещу вас в воде в покаянии. А служение Христа заключалось в другом. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это разные крещения. Это разные крещения. И позвольте вот немного, несколько минут еще занять. Вопрос, конечно, очень важный, о котором сегодня дискутируют люди. Иоанн, поднимается вопрос крещения, следующие два еще крещения. Это крещение Духом и крещение огнем. Сегодня мы не будем говорить о крещении Иисуса Христа, это в следующий раз, у нас нет времени. Итак, первое крещение, которое мы смотрели, это Иоанново крещение. Следующие два крещения, это крещение Духом, крещение огнем. Мы немного сегодня, думаю, сделаем вступление, может у вас будут вопросы, а продолжим рассуждение, даст Господь жизнь в следующее воскресенье. Итак, крещение огнем. Духом нас и огнем крести. Знакомые слова. Простите, когда я слышу это пение, слова вырываются. Не знаете, чего вы просите. Это совершенно разные крещения. Совершенно разные крещения. Не просите крещения огнем. Не просите. Это не для верующих. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. В следующий раз мы подготовим для вас табличку, чтобы она была высвечена для кого-то. Может быть, это будет интересно. Можно сделать и копии, чтобы можно было иметь и наглядно перед собой, где будут представлены все крещения. Оно там более четко будет показано. Важная деталь. Я крещу вас, когда вы в воде находитесь, но я погружаю вас в покаяние. Так сказал Иоанн. Но он будет крестить вас, важно отметить, предлог употребляется, в Духе Святом. Иоанн не сказал, куда он будет погружать. Обратите на это внимание. Он будет крестить вас в Духе Святом, вот как евреи стояли в воде, а потом они погружались в покаяние. Понятно? Вот точно так же он, это не я этого не имею права делать. Это разница между Ветхим и Новым Заветом. Вот когда вы будете стоять в Духе, вот тогда он вас куда-то погрузит. Куда? Не знаю. Но он не сказал это. Почему он не сказал? Он не знал. Потому что это была тайна. Сокрытая тайна. Далее Павел открывает нам эту истину. Куда Христос будет погружать людей? Духом Святым. Все мы в одном духе, в русской Библии, одним духом. 1 Коринфянам 12:13. Все мы в одном духе, в находящемся, погружены в одно тело. Вот это сказал Павел. Сказал тогда, когда тайна церкви уже открыта. Мы с вами уже, беседа, наверное, 12, посвящаем сути церкви по посланию к Ефесянам. Вот эта тайна открыта была. И вот именно в церкови Христос будет погружать. Но Иоанн об этом не сказал. Мы повторим мысль. Почему не сказал? Потому что скрыто было от него. Тайна церкви еще не была открыта. Он будет крестить вас в Духе Святом, еще одна деталь, и в огне. Опять, не в огонь будет погружать, а в огне. Вот когда вы в огне будете находиться, вот тогда он вас куда-то будет погружать. Пока некоторые, просто мы нанизаем некоторые мысли, подумаем об этом, поразмышляем. И думаю, что в следующий раз, даст Бог жизни, мы начнем с ваших вопросов. Пожалуйста, если у вас будет желание задать вопросы, то постарайтесь сделать заранее, чтобы это можно было сделать перед тем, как мы уже будем дальше идти. Осветите эти вопросы. Итак, то, что мы из текста видим, пожалуйста, текст должен нам себя объяснить. Библию не надо объяснять, она сама себя объясняет. Итак, о каком огне идет речь? О Духе понятно, что это Дух Святой, правда? Сомнений нет, голосовать не будем, дискуссии вести не будем. Речь идет о Духе Святом. Он будет крестить вас в Духе Святом. Мы немного сказали о том, куда Он будет погружать. В тело свое, в Церковь Христову. Теперь, что можно сказать об огне? Позвольте сделать заявление, если так можно сказать, и затем его коротко объяснить, и на сегодня достаточно. Когда идет речь об огне, то, опять-таки, Иоанн не сказал, куда он, когда люди будут находиться в огне, куда он будет погружать. Он не сказал. Почему? Он же это будет делать. Когда придет, он скажет. Друзья, эта мысль понятна. Я этого не знаю. Я просто говорю о принципиальных вопросах, как он будет крестить. А куда, это он сам скажет. Так вот, куда Христос будет погружать людей, которые в огне? Матфея 25 глава. «Идите от меня». Дальше. Проклятые. Куда? Вот он, предлог наш. Into. В огонь вечный. Все. Очень важный момент при изучении Писания понимать, что слова в Библии имеют разные значения. И если мы это не уважаем, то мы имеем все предпосылки впасть в ересь, в заблуждение библейское. Позвольте на бытовом примере это описать. Молодежь, наверное, не забыла, что такое слово «ключ». Я ремонтирую машину, предположим. Я говорю, слушай, дай мне там ключ. Он мне несет басовый ключ или скрипичный. Музыканты знают, да? Слушай, я не тот тебе прошу. Ты сказал ключ? Да не тот ключ. Поняли, что мы разошлись. Слово ключ одинаково звучит, но разные значения. Дай мне ключ, я подхожу к дому, не могу открыть. Тут тебе там гаечный ключ, там ранч приносят. Да нет, мне ключ замочный нужен от замка. Опять не поняли друг друга. Мы улыбаемся. Но вот аналогичная проблема вызывает улыбку, когда мы думаем, что вот свое понимание слова «огонь» мы везде вкладываем. Понимаете? Если мы неправильно употребляем это значение, мы тоже будем улыбаться позже, когда поймем, что мы не то делали. В Библии слово «огонь» имеет два значения. Это огонь очищающий, золото огнем очищается, так? И огонь уничтожающий. Два значения в основном. О каком значении здесь идет речь, как вы думаете? Я уже поспешил сделать заявление об огне вечном. А где основание? В Библии? Обратите внимание. Смотрим на текст Писания. Стих 10. Пожалуйста, Сережа, помоги нам. Стих 10. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Какой огонь здесь имеется в виду? Уничтожающий или очищающий? Для сада он очищающий, а для дерева уничтожающий. Здесь речь идет о дереве. Дерево будет уничтожено, не очищено. Итак, уничтожающий огонь. Позвольте перепрыгнуть один стих, пропустить 11 и обратить внимание на 12. Что мы здесь читаем? Лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Огонь? Огонь. Уничтожающий или очищающий? Уничтожающий. В первом случае Иоанн, простите, говорит о том, что тот, кто без плода, попадет в огонь вечный. Это первое условие. О чем он говорит? Второе, о чем он говорит, когда Христос будет действительно людей крестить, то он разделит, вспоминайте 25 главу Матфея, отделит овец от козлов. И вот своих, он скажет, в житницу соберет. Идите, благословенный царство, которое вам приготовлено. Так он говорит. А вот тем, кто не его, он скажет, отойдите от меня. Вот оно разделение. В первом случае сказано, без плода люди будут иметь наказание. Вечное мучение. Во втором случае Иоанн говорит, что он кто? Христос, не я. Он разделит людей. И так об этом Матфей дальше пишет. Он сядет и разделит народы, помните? Он, никто другой. Итак, тех, кто приносит плод, пшеница, она полезна? Полезна. Сохранить. А солома не нужна, сжечь. Итак, мы видим. Стих 10, уничтожающий огонь. Стих 11, стих 12, уничтожающий огонь. Давайте смотрим на 11 стих теперь. Я крещу вас в воде, в покаянии. Но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. А теперь по своему вопросу, о каком огне идет речь? Заблудились. В 10 стихе уничтожающий огонь. В 12 стихе уничтожающий огонь. Для кого это написано? Чтобы ни вперед не убежали, ни назад не убежали. Уничтожающий огонь. Если он отделяет пшеницу от соломы и солому сжигает, это же уничтожение, уничтожение. Итак, крестить огнем – это погружение людей бесплодных, противящихся Богу, в озеро огненное. Это уничтожение. Поэтому стоит подумать о том, молиться ли Господи Духом нас и огнем крести, или не стоит. Это страшно. Это очень серьезное библейское заблуждение. Крестить огнем он, я не могу, я не всех людей крещу, говорит Иоанн. Не так ли? Вот тех, кто принес плод покаяния, я крещу. А на ком не написано на лице, что он готов каяться, я не крещу. А он будет всех крестить, только одних так, других по-другому. А я не могу всех крестить, мне право не дано. А ему дано право со всеми людьми разговаривать. Поэтому принесших плод он погрузит в Царство Небесное, а не принесших плод погрузит, иди от меня, проклятый, в огонь вечный. Друзья, может быть, если вопрос очень коротко, мы с этого, я полагаю, так начнем в следующий раз, время нас торопит. Пожалуйста, если есть вопросы по тому, что было предложено. Если нет, то, пожалуйста, побеспокойтесь, подумайте об этом. Если они возникнут, позвоните, напишите, лично подойдите, чтобы можно было эти вопросы осветить, чтобы мы далее могли двигаться, понимая, вот, что Духом Божьим нам предложено в Евангелии Матфея. И чтобы это приносило плод, во-первых, упорядочивало наше понимание Священного Писания и помогало нам уже внимательно относиться к тому, и к покаянию, и к крещению, и к крещению Духом Святым, и к ряду других вопросов, которые мы еще будем рассматривать. Исследовать Писание ради того, чтобы исследовать, это неправильный подход. Исследовать Писание необходимо для одной цели. Какой? Если ты не поймешь, как правильно исполнить, ты его не исполнишь. Поэтому изучение Писания – это первая часть, у которого обязательно должна быть вторая часть – исполнить. Мы с вами коснулись ряда теоретических, теологических вопросов, сложных библейских вопросов. Мы сделали попытку умом понять вот то, что написано в Писании. А наша жизнь покажет, насколько мы продолжаем исследование Писания. То есть, насколько это слово принесет плод нашей жизни. Пожалуйста, друзья, может быть, есть вопросы коротко. Если они будут слишком пространные, конечно, мы не будем сегодня рассматривать, мы их с них начнем в следующий раз. Но если, может, коротко, пожалуйста, друзья, вам время, вам возможность. Хорошо, друзья. Итак, покайтесь, чтобы в Царство Небесное войти. Покайтесь. Без покаяния, без того, чтобы изменить мышление, нам Царства Небесного не видать. Это слова как Ветхого Завета, так и слова Нового Завета. Что мы сделаем с этими словами? Дай Господь, чтобы правильный вывод сделали. Хотим Царство Небесное? Не надо играться в христианство, в игру. Надо покаяться. Значит, полностью поменять мышление, за которым поменяется и стиль жизни. И слова, и внешность, и сон, и машины, и там все поменяется. Все поменяется. И во всем этом будет имя Господне прославлено. Пусть будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся.